Моя коллега Мария Салычева. Слушайте информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Москва отвечает Лондону на высылку российских дипломатов. Новые предложения Джорджа Буша по ближневосточному урегулированию. Почему поляки предпочитают национальную кухню? История из Варшавы. Эти и другие темы, обзор американской прессы и наши постоянные рубрики. Все это до конца часа информационной программы «Время свободы». Итак, начнем с последних событий в ближневосточном мирном процессе. Президент США Джордж Буш призвал возобновить этот процесс на основе плана «Дорожная карта». В то же время Соединенные Штаты выделяют 190 миллионов долларов новому палестинскому правительству на оказание гуманитарной помощи населению автономии. Вчера в Иерусалиме состоялись переговоры израильского премьера Эхуда Ольмерта и главы автономии Махмуда Аббаса. О реакции израильских властей на последние события наш корреспондент Равшан Гусейнов.
На встрече в Иерусалиме премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт предостерег главу палестинской администрации Махмуда Аббаса от контактов с радикальной группировкой «Хамас», захватившей месяц назад власть в секторе Газа. Несколькими часами позже американский президент чуть ли не слово в слово повторил это предостережение, назвав «Хамас бандой убийц». Правда, Эхуд Ольмерт выступает против проведения на данной стадии переговоров с палестинцами по ключевым вопросам о финальном статусе – создании палестинского государства. Однако у него есть вполне уважительные причины не делать этого, пока на палестинских территориях существует террор и коррупция, которым палестинские власти прежде должны положить конец, по словам самого президента Буша. Речь идет о наиболее щепетильных для Израиля вопросах – статусе Иерусалима, на который претендуют обе стороны, и восточную часть которого Израиль оккупировал в 1967 году – праве на возвращение палестинских беженцев, которых Израиль на свою территорию пускать отказывается, и окончательном определении границ, которому препятствует нахождение еврейских поселений на палестинских территориях Западного берега. И несмотря на все противоречия и трудности, Эхуд Ольмерт также говорит о том, что не видит иного пути для Израиля, кроме прямых переговоров с палестинской стороной. Не может быть никакой альтернативы прямым переговорам государства Израиль с палестинской администрацией. Это единственный действенный путь, который, как мы надеемся, рано или поздно приведет нас к финальной стадии, к соглашению, с помощью которого мы сможем реализовать идею двух государств для двух народов. Пока что палестинские власти не способны конфисковать оружие не только у чужих группировок, но даже у своего боевого крыла бригады мучеников Аляксы. Премьер-министр автономии Салам Фаяд признал на днях, что разоружение иррегулярных военизированных группировок – вопрос выживания для его правительства. По словам Фаяда, нельзя говорить серьезно о создании палестинского государства до тех пор, пока правительство не установит полный контроль над оружием на палестинских территориях. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
Продолжим ближневосточную тему. О сути последних предложений Джорджа Буша по разрешению этого конфликта расскажет наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Джордж Буш предложил созвать осенью этого года мирную конференцию по Ближнему Востоку с участием Израиля, палестинской автономии и ряда соседних арабских государств. Буш рассчитывает, что его инициатива будет способствовать новому старту ближневосточных мирных переговоров и оценке хода строительства демократических институтов палестинским правительством, в котором сейчас доминируют представители умеренного движения Фатх. По словам американского президента, координатором конференции станет государственный секретарь США Кондолиза Райс. Буш не сказал, какие именно страны-соседи Израиля и Палестины примут участие в конференции. Он также не назвал точной даты и место проведения конференции. Джордж Буш призвал палестинцев ясно понять, что после того, как радикальное движение «Хамас» захватило власть в секторе Газа, для палестинцев настал момент важного выбора. Существует иной вариант, который вселяет надежду. Это видение президента Аббаса и премьер-министра Фаяда, нацеленное на создание мирного государства под названием Палестина. Для реализации такого видения эти лидеры стремятся построить институты современной демократии. Они работают над усилением палестинских сил безопасности, способных противостоять террористам и защитить невинных. Для удовлетворения нужд населения они создают компетентные ведомства, в которых не будет коррупции. Они предпринимают шаги по развитию экономики и предоставлению палестинцам свободы предпринимательства. Они заботятся о том, чтобы в палестинском обществе правили законы. Такой путь поможет палестинцам вернуть их достоинство, их мечты о будущем и создать свое собственное государство. Джордж Буш сказал, что опираясь на консультации с партнерами по Ближневосточному квартету, Евросоюзом, Россией и ООН, Соединенные Штаты уже работают над укреплением умеренных и миролюбивых сил среди палестинцев.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. А наш корреспондент в Нью-Йорке Юрий Жигалкин побеседовал о ближневосточных инициативах Джорджа Буша с президентом Филадельфийского института внешнеполитических исследований Харви Сикерманом.
Я бы выделил два аспекта. Первое, президент хочет воспользоваться авторитетом Тони Блэра в качестве ближневосточного посредника для того, чтобы попытаться добиться более активного участия так называемого «квартета» в реанимации палестинской автономии, в ее материальной и политической поддержке, с тем, чтобы превратить ее, наконец, в реальную действующую государственную структуру, заслуживающую права называться в будущем государством, чтобы помочь ей превратиться в надежного партнера по переговорам, с которым израильтяне были бы готовы иметь дело. Второе, что очень интересно, Джордж Буш пытается решительно расширить круг традиционных посредников, то есть квартет за счет влиятельных арабских государств, ведущих членов Лиги арабских стран. То есть президент говорит, давайте соберем региональную конференцию с участием соседей палестинцев и израильтян, и пусть они сами, без стороннего диктата, попытаются договориться. И самое большое испытание для Белого дома будет заключаться в том, сможет ли он добиться участия в этой конференции саудовцев, которые отказывались иметь дело с Израилем. Если представители Саудовской Аравии появятся на этой конференции, это будет откровенным знаком их поддержки мирного договора с Израилем, несмотря на то, что Израиль не согласился с мирным планом Лиги арабских стран. Этот план включает неприемлемое для него требование о возвращении на территорию Израиля палестинских беженцев. Это очень деликатная ситуация. До сих пор мы были свидетелями бесконечного числа фальстартов в израильско-палестинском мирном процессе. Дает ли такой опыт повод для надежд? Существует ли вообще работоспособный подход к разрешению израильско-палестинского конфликта? Как вы считаете? Исторически международное сообщество пыталось действовать двумя путями. Либо сторонам навязывались решения, разработанные на разного рода международных форумах, включая ООН, либо ставка ставилась на лидеров, которые появлялись время от времени с обеих сторон. И этот путь, надо сказать, дал несколько обнадеживающих примеров. Наиболее значительные – израильско-египетское и израильско-иорданские мирные соглашения, выдержавшие испытания временем. Поэтому и многочисленные мирные инициативы последних 10 лет строились на этом фундаменте. Проблема в том, что у палестинцев не было лидера, подобного Садату или королю Хусейну. В данный момент к этому добавляется слабость израильского премьера. А учитывая, что от обеих сторон потребуются болезненные уступки, я думаю, ожидать успеха сейчас не приходится.
С президентом Филадельфийского института внешнеполитических исследований Харви Сикерманом беседовал нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сразу после сводки новостей часа, в ближайшие 15 минут, мы вновь поговорим о британо-российском дипломатическом скандале и об очень острой социальной российской теме. Но прежде всего, сразу после сводки новостей, обзор свежих американских газет. Сейчас же в Москве 18 часов 15 минут и главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
На западе Украины, в Львовской области, продолжается ликвидация последствий аварии поезда, который перевозил жидкий желтый фосфор. В Кузбассе погибли 2 шахтера, 1 ранен. Авария произошла на шахте «Тырганская» в городе Прокопьевск. Прокремлевское молодежное движение «Наши» не допустило некоторых журналистов в свой лагерь на Селигере. Среди тех, кому отказали в регистрации, корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Читинский областной суд подтвердил, что следователи, ведущие дело Платона Лебедева, допустили противозаконные действия. В Польше будет размещена часть американской системы ПРО, заявил президент страны Лех Качинский после переговоров в Вашингтоне с президентом США Джорджем Бушем. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. Также эти новости и другие материалы нашего радио можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Еще одна из самых скандальных тем последних дней – шпионский скандал в Белоруссии. Вчера стало известно, что якобы польские шпионы, работавшие в этой стране, были выданы россиянинам. Не исключено, что это шпионское дело призвано несколько улучшить довольно плохие российско-белорусские отношения. О месте Белоруссии во внешней политике России, среди других тем, слушайте в программе Ирины Лагуниной «Время и мир» в эфире «Свободы» в 22 часа по Москве сразу после выпуска новостей. Продолжим разговор о международных событиях в рамках обзора «Американской печати». Рядом со мной в студии мой коллега Владимир Тольц. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Какие еще главные темы американской прессы?
Ну, знаете, вот США и Европа как два разных мира. Если в Европе всюду на первых полосах последний разворот дела Литвиненко, то в Штатах совсем иное. То есть USA Today тоже об этом пишет, но очень коротко. Заметка на 6 строк. В числе других коротких сообщений, вроде заметки о голландской волонтерской программе борьбы с выбросами в атмосферу углеродных соединений или сообщения об обвинении в Зимбабве католического епископа, политического противника президента Мугабе, в прелюбодеянии.
Это, конечно, очень любопытно все, а все-таки на первых полосах?
Ну, на первых полосах и в «Нью-Йорк Таймс», и в «Вашингтон Пост», и в «Уолл Стрит Джорнал» это миротворческие инициативы президента Буша, его инициативы по созыву региональной миротворческой конференции на Ближнем Востоке и планы оказания американской помощи палестинскому президенту Махмуду Аббасу. Это $80 миллионов, немалая сумма. А вот, скажем, Лос-Анджелес Таймс уже который день на первых полосах там пишет о сексуальном скандале, связанном с именами католического священства города и штата Калифорния.
Надо сказать, что компенсация, которую предлагают жертвам сексуальных домогательств, больше примерно в 7 раз, чем помощь палестинской автономии.
Тогда понятно место этих заметок.
Безусловно. Ну, давайте вернемся все-таки к делу Литвиненко и скандалу вокруг британо-российских дипломатических отношений. Неужели нет ничего, кроме USA Today?
Нет, конечно, есть что-то преувеличивать. Нельзя, просто не так много, как в европейских изданиях. Ну вот, например, уже упомянутый мной Wall Street Journal со статьей «Противоядие от полония», я процитирую. «Вчерашнее решение британских властей о высылке 4 российских дипломатов стало весьма сдержанным ответом на санкционированный Кремлем теракт. Именно об этом говорят имеющиеся улики на территории Великобритании. Кроме того, это решение напоминает о популистическом отношении Запада к путинскому режиму», пишет Wall Street Journal. По мнению издания, правительство Брауна не могло не отреагировать на обструкционистское и пренебрежительное отношение российской стороны к расследованию гибели критика Кремля. По мнению газеты, твердая поддержка решения лейбористского правительства обеими оппозиционными партиями показывает, что серьезность совершенного преступления осознается в Великобритании всеми. В деле, где на карте поставлена национальная безопасность, жизнь и здоровье людей, Лондон обязан действовать решительно, пишет газета. Кстати, в той же Wall Street Journal напечатана статья о журналистке Фатиме Тлисовой и нашем коллеге Юре Багрове, попросивших политическое убежище в США. Вот цитата. Тлисова и Багров – это одновременно нечто старое и нечто новое, персонажи из эпохи, которая якобы миновала вместе с крахом Советского Союза 16 лет тому назад. И вот теперь складывается впечатление, что эта эпоха или что-то подобное возвращается к нам. Что мы можем сделать? – задает вопрос газета и отвечает. Главное – осознать какие-то непреложные факты. Факт номер один. Администрация Буша не провоцирует новую холодную войну с Россией. Факт номер два. Я сокращенно просто цитирую. Это громадная статья. Россия действует со все более несдержанной словесной, дипломатической, экономической и политической враждебностью ко всем, кто стоит на пути амбиций Путина. Факт номер три. Россия, пишет Wall Street Journal, стала в точном смысле этого слова фашистским государством. Вот так вот. Круто. И издание пишет, что неважно, что Путин не осуществил открытой ренационализации средств производства. Стержнем экономического курса Гитлера тоже было развитие корпораций. Главное в другом. И эта суть выражена в заявлении представителя МИДа Камынина по вопросу по поводу решения Великобритании о высылке российских дипломатов. Он заявил, что не понимает позиции британских властей, которые ради одного человека готовы пожертвовать отношениями в сфере торговли и образования. Замечание это весьма симптоматичное, считает Wall Street Journal, напоминает судьбу Политковской, Литвиненко и так далее.
Да, это действительно сильное заявление, и статья написана, конечно, так с некоторым перехлестом, надо сказать, в отношении обычного тона, довольно сдержанного и взвешенного американской, вообще западной прессы. Спасибо, Владимир. Мой коллега Владимир Тольц подготовил обзор свежих американских газет. А мы вернемся на волнах свободы к теме, главной международной теме последних суток, к дипломатическому британо-российскому скандалу. Москва обещает очень жестко ответить на решение Лондона выслать 4 российских дипломатов, в свою очередь, в ответ на отказ России выдать Андрея Лугового. За действиями российского руководства следит мой коллега Данила Гальперович, который сейчас находится в студии «Радио Свобода». Я передаю ему микрофон. Данила, добрый вечер. Что происходит в ближайший час?
Произошло некое серьезное развитие событий, во всяком случае, по дипломатической линии, поскольку в прошлом часе мы говорили о том, что, скорее всего, тогда происходили какие-то закрытые контакты дипломатов британских в Москве и представителей российского МИДа, то теперь очевидно, что за этот час все эти согласования закончились, и обе стороны выступили с серьезными заявлениями. Прежде всего, к российским телекамерам вышел британский посол Тони Брентон и сказал, что по его словам, по заявлению официальных дипломатов Лондона, меры, о которых министр иностранных дел Великобритании объявил накануне, это реакция на неприемлемый отказ России экстрадировать господина Лугового. По словам Тони Брентона, убийство Александра Литвиненко было ужасным преступлением, и все ответственные члены международного сообщества должны стремиться к его раскрытию. То есть, естественно, Британия, видимо, как это и предполагалось, будет обращаться к Европейскому Союзу за поддержкой в требовании к России выдать Лугового и провести расследование и суд этого дела на британской территории. Тони Брентон также говорит, что если какие-то взаимоотношения в смысле виз и будут меняться между Москвой и Лондоном, то британская сторона не будет усложнять жизнь обычных россиян или нарушать их планы поездок. По словам Тони Брентона, меры по изменению визового процесса относятся только к заявкам от российского правительства. Надо сказать, что это очень серьезная мера для российских чиновников. Например, из Лондона приехал министр финансов Алексей Кудрин, который как-то так вот проскочить успел до всех этих визовых проблем. И очевидно, что все это следующих уже желавших поехать в Лондон как-то зацепит. И после заявления Энтони Брентона последовало заявление заместителя главы российского МИДа Грушко, где он говорит, что линия Лондона осложнит, если не сделает невозможными контакты российских и британских правоохранительных органов. Россия в ближайшее время, по словам Грушко, проинформирует Великобританию о своих шагах, но будет учитывать интересы простых граждан, как сказал Грушко, туристов деловых кругов. И в Москве надеются, что Евросоюз не поддастся на попытки превратить дело Лугового в инструмент достижения односторонних политических целей.
Спасибо, Данила. Мой коллега Данила Гальперович из студии «Радио Свобода» о последних шагах в дипломатическом скандале в британо-российских отношениях. От тем международных, политических, перейдем к российским, социальным. Речь пойдет об условиях заключения. Положение в следственных изоляторах Свердловской области критическое. Камеры, которые практически не проветриваются, переполнены. Люди спят по очереди. Администрация одного из самых перенаселенных СИЗО Екатеринбурга пустила к себе журналистов. Визиты правозащитников, в свою очередь, стали почти традиционными. Однако проблема обостряется год от года. На эту тему екатеринбургский корреспондент «Свободы» Евгений Назарец.
Следственный изолятор номер 1 в центре Екатеринбурга. Журналисты здесь по собственной воле. Сотрудники уверяют, что покажут все как есть. И санчасть, и пищеблок, и то, что нужнее всего жарким июльским днем.
Это прогулочные дворики. 8 прогулочных двориков.
16 квадратных.
Ну, камера на 4, значит, здесь гуляет 4. Если камера вот, на 8 человек, значит, гуляет. Вот, прогулочные дворики на 8 человек.
Следственно арестованные в Екатеринбургском СИЗО-1 по 8 человек в камерах давно не сидят. Еще в феврале начальник следственного управления прокуратуры Свердловской области Сергей Ваулин заявил, что регион внял пожеланиям Генпрокуратуры России о снижении количества содержащихся под стражей. Но уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, побывав в СИЗО номер один в июле, снова решила писать письма во все инстанции.
Есть камеры, где 41 человек на 18 кроватей. Один вентилятор ставится на камеру, разрешается. По заявлению на имя начальника СИЗО, конечно, везде влажно, везде очень много воды тратится, уходит сейчас на то, чтобы в камерах дышалось. Меня опять смутило наличие людей за сотовые телефоны. Мне кажется, надо сосредоточиться больше на более серьезных преступлениях. Но это моя точка зрения. Я уже подготовила эти письма, губернатору тоже сообщу, потому что ну, как-то надо исправлять.
Вероятно, журналисту показали то же, что и омбудсмену Татьяне Мерзляковой. Заключенные СИЗО необщительные, но все и без вопросов очевидно. По официальным данным, на каждого жителя здесь приходится менее 2 квадратных метров площади. Сотрудники изолятора вынуждены признать, распорядок и режим в камерах диктует вовсе не администрация с регламентом.
Практически у нас двойной перелимит, поэтому на каждую кровать по 2 человека приходится. Сменный график, одни спят днем, другие ночью. В течение, наверное, последних 10 лет это точно. У нас лимит следственного изолятора по наполняемости 2000, содержится 4. Мы здесь камеры не выбирали, как бы, какие есть, такие, что есть, то и показываем. Поэтому это реалии.
Прокуроры против того, чтобы отпускать под залог тех, кто оказался в СИЗО за сотовые телефоны или среднюю кражу. Подследственные могут сбежать. К тому же эта ситуацию сильно не изменит. Таких заключенных около четверти. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова говорит, что в отличие от прошлых лет, взрослые узники нынче уже даже не жалуются на условия. На этот раз она посещала казенный дом по собственной инициативе, чтобы пообщаться с подростками.
220 для Екатеринбурга – это много. Всего по области. В области опять свыше 320 несовершеннолетних у нас в СИЗО находится мальчиков несовершеннолетних, а девушек у нас находится не так много, может быть, но тоже беспокоит, что в том числе и за жестокие преступления. Но я хотела с ними поговорить, потому что нынче мы сделали комиссии по делам несовершеннолетних первый год, как являются государственными служащими. Работать с ними должны были совершенно на ином, на высоком уровне. Что привело детей туда, вот об этом был разговор с каждым буквально.
Подростки в следственном изоляторе имеют покойки на человека, как и полагается. Но несовершеннолетних под следствием все больше. Взрослым тесно на нарах и из-за этого тоже. Но даже одноместное размещение в СИЗО – это не комфорт.
Поэтапно осуществляем ремонт. Условия, да, я скажу, не очень. Обеспечены постельными, посудными, умывальными принадлежностями полностью. Ну, камеры, как видите сами, вентиляция отсутствует.
Все следственные изоляторы Свердловской области по норме вмещают 4200 человек. Реально в них живут почти 7000 человек. Уполномоченный по правам человека хотела бы разобраться, или сажают всех подряд, или преступность реально зашкаливает. По данным прокуратуры, на начало 2007 года за преступления средней тяжести попали в изоляторы лишь 720 среднеуральцев. Для остальных надо бы построить новый СИЗО, тем более, что большинство ныне используемых зданий – дореволюционные постройки. Евгения Назарец, Радио «Свобода», Екатеринбург.
В Москве 18:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Ближайшие полчаса, среди прочего, вас ждут новости культуры, экономическая панорама и очередная история Запада и Востока, на этот раз из Польши. Ну, а сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Россия намерена принять адекватные меры в связи с высылкой из Великобритании 4 российских дипломатов и заявлением Лондона о приостановке двусторонних переговоров в некоторых областях. Как заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко, в ближайшее время Москва проинформирует Лондон об ответных шагах. При этом Грушко подчеркнул, что эти меры никак не отразятся на простых гражданах. 20 человек госпитализированы в Львовской области в результате аварии грузового состава с цистернами жидкого желтого фосфора. Пострадавшие в основном пожарные и спасатели. Ядовитое облако накрыло 14 сел Бузского района. Большинство местных жителей покинуть свои дома отказались. Эвакуированы около 800 человек. В Кузбассе погибли два шахтера, один ранен. Авария произошла на шахте Тырганская в городе Прокопьевск. Прокремлевское молодежное движение «Наши» не допустило некоторых журналистов в свой лагерь на Селигере. Среди тех, кому отказали в регистрации, корреспондент «Свободы» Максим Ярошевский. Читинский областной суд подтвердил, что следователи, ведущие дело Платона Лебедева, допустили противозаконные действия. В Багдаде возле посольства Ирана взорвалась заминированная машина, убиты 4 человека, несколько ранены. Сенат США приступает к обсуждению законопроекта, который предусматривает вывод из Ирака всех американских боевых частей к концу апреля будущего года. В Китае суд вынес приговоры по делу об использовании рабского детского труда. По данным следствия, подсудимые принуждали детей работать на кирпичном производстве в невыносимых условиях. Один из осужденных приговорен к высшей мере наказания за то, что избил до смерти одного из детей. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. И, конечно же, наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 17 июля.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
17 июля 76 года. Воспоминания участников революции 17 года. Писатель Марк Слоним, бывший член партии социалистов-революционеров.
Когда я вспоминаю о революции 17 года и о моей собственной роли, мне кажется, что у меня было два очень счастливых месяцев. Это были март и апрель, начиная от 23 февраля до приблизительно середины апреля. Я был счастливейшим человеком, как и многие тысячи людей вокруг меня. Мы верили действительно, что настала заря новой, счастливой жизни для всей России. В начале апреля Центральный комитет партии социалистов-революционеров организовал конференцию. Прения были исключительно по одному вопросу – война и отношение к ней. И столкновение внутри конференции было совершенно отчетливо между оборонцами и сторонниками немедленного заключения мира, причем в качестве главных представителей этого второго течения, пораженцев, так сказать, выступали Комков, Спиридонова и Карелин. Это были будущие вожди так называемых левых эсеров. Меня тогда, человека очень молодого, особенно поразило Спиридонова. Имя ее всем было известно, она сидела в тюрьме, была в ссылке, поэтому к ней относились с большим уважением. Но я увидел женщину совершенно истерическую. Быть у нее на поводу, в смысле политическом, я не представлял себе возможным.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода».
В Петрограде было тогда два центра. Дом Кшесинской, захваченный Лениным и большевиками. И дворец великого князя Владимира Александровича на Галерной улице, занятый эсерами. И совершенно ясно было, что уже начинается борьба между этими двумя крупными центрами. Рядовые интеллигенты и члены партии очень часто даже не знали, куда им идти, потому что, с одной стороны, они были против большевиков, а с другой стороны, они не хотели быть так называемыми правыми эсерами или оборонцами. Такова была, например, позиция поэта Блока. И такова же была позиция, скажем, Есенина, которого я знал лично. И вот вся группа Есенина, вся группа Иванова Разумника, так называемые скифы, они все на эсеров-оборонцев смотрели с некоторым подозрением. Они боялись, что это люди, которые, в конце концов, будут смяты массой, что, в общем-то, со временем оказалось правильным. Но все-таки это было не так еще ясно в апреле месяце 17 года.
Воспоминания о революции 17 года писателя Марка Слонима. Радио «Свобода». 17 июля 76 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
От истории Октябрьской революции и «Радио «Свобода» вернемся к новостям. Новостям культуры. О них расскажет Игорь Померанцев.
Роберт Д. Де Ниро выступит в качестве продюсера в производстве фильма о приходе к власти в Китае Мао Цзэдуна. Фильм будет снят по мотивам мемуаров Роя Роуэна, одного из немногих западных журналистов, который был свидетелем событий, происходивших в Китае в конце 40-х годов прошлого века. Рой Роуэн подробно описывает гражданскую войну в Китае, консолидацию власти в руках Мао Цзэдуна и победу коммунистов. Журналист также описывает свой роман с китайской переводчицей, которая, возможно, шпионила за ним. $100 000, первую литературную премию американской военной библиотеки Притцкера, получит историк Джеймс Макферсон, автор исследований об истории гражданской войны США. В 1989 году он был удостоен Пулитцеровской премии. Монахи и монахини Гималаев отмечают 800-летие секты драконов тибетского буддизма. Для участия в церемонии на севере Индии прибыли буддисты из разных стран мира, от Франции до королевства Бутан, где эта ветвь буддизма является официальной религией. Директор Института современной истории в Мюнхене Хорст Мюллер призвал переиздать и выставить на продажу книгу Адольфа Гитлера «Моя борьба». Он считает, что это следует сделать, не дожидаясь 2015 года, когда срок авторских прав, принадлежащих Министерству финансов Баварии, истечет, что даст право любому издательству переиздавать политический манифест Гитлера. Хорст Мюллер предлагает снабдить нынешнее издание постраничными комментариями, доказывающими неправильность и порочность суждений фюрера. В пустыне на западе Египта обнаружено древнее поселение. Оно было построено в 3-м тысячелетии до нашей эры. Поселение открыла группа чешских и египетских археологов. В Лос-Анджелесе в гостинице «Беверли Хиллз» состоялась свадьба дочери бывшего вице-президента США Альберта Гора Сары Гор и калифорнийского бизнесмена Билла Ли. Молодоженов пришли поздравить Билл Клинтон, миллиардер Дональд Трамп и другие знаменитости. Саре Гор 28 лет, ее избраннику 36. Для обоих это первый брак.
Игорь Померанцев, новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжим нашу программу исторической темой, которая не потеряла своей остроты и сейчас. Испания предоставит гражданство внукам иммигрантов, которые были вынуждены покинуть страну в период диктатуры генерала Франко по политическим или экономическим соображениям, рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Десятки тысяч внуков испанских эмигрантов во всем мире скоро смогут получить гражданство Испании, заявил глава правительства этой страны Хосе Луис Родригес Сапатеро на встрече с представителями испанской диаспоры в Мексике, где он находится с официальным визитом. Родригес Сапатеро отметил, что испанский парламент скоро примет уже одобренный правительством закон, позволяющий давать гражданство не только детям, но и внукам эмигрантов. Испания гордится тем, что таким образом она сможет отдать долг своим лучшим сыновьям, которые в годы диктатуры были вынуждены покинуть родину. Мы готовы принять их внуков. Вместе с тем, Родригес Сапатеро признал, что предоставление гражданства внукам иммигрантов потребует от его правительства грандиозных усилий, ведь только в Мексике на это гражданство могут претендовать до 60 тысяч человек. Считается, что в годы почти 40-летнего правления генерала Франциско Франко, который пришел к власти в результате военного мятежа против законного правительства Испанской Республики и гражданской войны, страну покинули по политическим и экономическим мотивам до 2 миллионов человек. Большинство испанских политэмигрантов отправились в конце 30-х годов во Францию, Мексику и другие латиноамериканские страны, несколько тысяч попали в Советский Союз. После Второй мировой войны испанцы уезжали в основном в поисках заработка в Германию, Швейцарию, Францию и Голландию. Многие из них, особенно те, кто вступил в смешанные браки, не вернулись на родину, хотя после смерти диктатора и восстановления демократического строя в Испании гражданство было возвращено всем политэмигрантам и их детям. Консервативная парламентская оппозиция в лице Народной партии упрекает Родригеса Сапатеро, внука расстрелянного франкистами республиканца, в стремлении угодить потомкам политэмигрантов за счет остальных испанцев. Ведь испанское гражданство позволит им не только беспрепятственно вернуться на историческую родину, но и, оставаясь за рубежом, получать от Испании в случае необходимости различного рода социальные пособия и пенсии. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». Все российские интернет-сайты, с которыми сотрудничал скончавшийся в понедельник поэт и художник Дмитрий Александрович Пригов, разместили материалы, написанные им в последние годы. Есть и статьи, публикуемые впервые, те, которые Пригов прислал в редакцию накануне смерти. Александр Гостев подготовил очередной выпуск рубрики «Политика онлайн».
Одну из последних статей покойного поэта и художника Дмитрия Александровича Пригова можно прочитать на сайте «Грани.ру». Она называется «Вменяемость». Как отмечал Пригов, наше время стало наполняться таким милым занятием, как ностальгия по 80-м годам прошлого века, годам махрового советского застоя. Это примечательно в отношении молодых людей, уже не ведающих, как писал Пригов, всех интригующих деталей того времени.
Не могу не описать, и, по-моему, уже не в первый раз мною упоминаемое, некое совершенное в своей небесной почти простоте и честности меню в городе Братске 1978 года, где все продуктовые магазины сияли абсолютной чистотой, предлагая пораженному посетителю лишь гигантские торты ядовито-анилиновой сияющей окраски. Именно по сей причине, как приезжий, я был прикреплен к столовой местного лесопромышленного комплекса, куда и прибыл в кратковременную командировку. Первое блюдо в пустоватой столовой называлось «суп пустой, незаправленный», что прямо соответствовало действительности. Второе – рожки с колбасными обрезками. Единственное вдохновляло, что у кого-то наличествует и сама колбаса, коли упомянуты ее обрезки. И третье – в углу на покрытом повытертой клеенкой столе значились майонезные баночки с желтоватой жидкостью, напоминая поликлиничную лабораторию с анализами тощей мочи пожилых немощных обитателей местных окрестностей. Надпись значила «Чай жидкий, без сахара». Во всем этом, конечно, по контрасту с нынешними временами тотального рекламного обмана и соблазна, поражала исключительная, почти исповедальная честность называний.
Как предупреждал Пригов, сегодняшние ностальгические образы прошлого вряд ли насыщены подобного рода очаровательно отталкивающими деталями. Заманчиво оказаться в пушкинскую эпоху, но предпочтительнее в родовитой дворянской петербургской семье, а не крепостным у какой-нибудь салтычихи. Да и в советские времена, опять-таки, прелестно оказаться в московской академической или артистической просторной семейной квартире, а отнюдь не лагерником среди заснеженных пространств Колымы или под надзором КГБ, или в психушке. «Все это понятно», — писал Пригов. «Не очень понятны ему были самозабвенные сирены, воспевающие прелести того времени перед лицом мало что помнящей, да и попросту не знающей о том молодежи». На том же сайте «Грани.ру» опубликован некролог Дмитрию Александровичу Пригову, написанный его близким другом, литератором Львом Рубинштейном.
Последний раз мы виделись буквально за 2 дня до того, как он попал в больницу. Как всегда, делились новостями, что-то шутили. И я не помню, почему вдруг разговор свернулся как к какой-то странной теме. Почему-то мы стали с ним гадать, кто из нас про кого некролог напишет. Сегодня я писал про него некролог. Он оставил совершенно невероятных размеров, так сказать, корпус текстов, которые только вот, мне кажется, сейчас вот придет время какого-то такого внимательного, пристального и аналитического чтения. Потому что он был столь активен всю жизнь. Он столь был, так сказать, мерцателен и мелькающий. И настолько обладал такой степенью иррациональной способностью оказываться одновременно в разных местах, что вот эта его, так сказать, способность быть Приговым прежде всего, она, может быть, для многих чуть-чуть заслоняла сами тексты. То есть какие-то из них там многие знали наизусть, но это какая-то тысячная часть всего, что он сделал.
Лев Рубинштейн о покойном Дмитрии Александровиче Пригове. Сайт «Грани.ру». Памяти друга. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 18 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Россия намерена принять адекватные меры в связи с высылкой из Великобритании 4 российских дипломатов и заявлением Лондона о приостановке двусторонних переговоров в некоторых областях. Как заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко, в ближайшее время Москва проинформирует Лондон об ответных шагах. 20 человек госпитализированы в Львовской области в результате аварии грузового состава с цистернами жидкого желтого фосфора. Прокремлевское молодежное движение «Наши» не допустило некоторых журналистов в свой лагерь на Селигере. Среди тех, кому отказали в регистрации, корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах Свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, интервью на экономические темы, анализ ситуации на фондовых рынках, курсы валют в экономической панораме Ивана Трефилова.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 августа увеличится более чем на $23 по сравнению с действующей ставкой до $223.90 за тонну. Соответствующее постановление правительства подписал премьер Михаил Фродков. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством страны каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В мае-июне средняя цена российской нефти «Юралс», по данным Министерства финансов, составила примерно $66 за баррель или $482 за тонну. Быстрые темпы роста кредитования, очень высокая фрагментация сектора и все еще продолжающееся развитие системы регулирования являются факторами, ослабляющими российский банковский сектор, говорится в исследовании международного рейтингового агентства Fitch. В документе, в частности, отмечается, что в нем продолжают доминировать 3 ведущих государственных банка – Сбербанк, ВТБ и Внешэкономбанк, на долю которых приходится около 40% всех активов. В свою очередь, глава московского представительства другого международного рейтингового агентства Standard & Poor's Алексей Новиков считает положительным фактом усиливающуюся конкуренцию между этими банками.
Дело в том, что число государственных банков, которые могут друг другу составить конкуренцию, оно растет. И если раньше на рынке доминировал исключительно Сбербанк, и он до сих пор доминирует, но сейчас уже появляются вполне отчетливые конкуренты, это и ВТБ, это и Газпромбанк, и многие другие. Поэтому в данном случае сам процесс конкуренции, в том числе между государственными банками, он очень здоровый.
Аналитики агентства Fitch также отмечают, что многим мелким и средним российским банкам сегодня сложно увеличивать масштабы своей деятельности, что может отрицательно сказаться на их конкурентоспособности в долгосрочной перспективе. Однако, по их мнению, такая ситуация создает значительный стимул для консолидации в отрасли путем слияний и поглощений. Вместе с тем, по словам президента Ассоциации российских банков Горегина Тасуняна, одной из главных проблем национальной банковской системы остается ее неразвитость.
То, что вы видите, множество банковских отделений, это еще не означает, что доступны банковские услуги всем москвичам и всем гражданам какого-то отдельного региона. В регионах есть проблемы, когда по 100, 200, 300 километров вы не найдете банковского отделения. Кроме того, банкизация все-таки подразумевает не только территориальную и географическую доступность, а доступность по цене и доступность к широкому спектру банковских услуг, чтобы они были бы действительно возможными и простыми по процедуре.
Компании, зарегистрированные в особых экономических зонах, не будут платить за подключение к электросетям, что позволит сэкономить миллиарды рублей, выделяемых им из федерального бюджета, сообщил представитель Государственного агентства по управлению особыми экономическими зонами Геннадий Старычев. В качестве примера он привел зону в подмосковном Зеленограде, для функционирования которой потребуется 65 мегаватт электрической мощности. Таким образом, при стоимости подключения 56 тысяч рублей за 1 киловатт, на присоединение этой зоны к электросетям потребуется более 3 миллиардов рублей, которые выделит федеральный бюджет. Компания «Объединенные транспортные технологии», принадлежащая украинскому концерну «Богдан» и запорожскому автомобильному заводу, подписала с Министерством экономического развития и торговли России соглашение об организации промышленной сборки легковых автомобилей и автобусов в Нижегородской области. Мощности нового завода, который планируется открыть здесь через 2,5 года, составят 25 тысяч автомобилей ежегодно. Это будут, в частности, модели марки «Шевроле», принадлежащие американской компании General Motors, «Шевроле Ванос» и «Шевроле Авиа». Сообщается также, что через 2 года после открытия завода локализация его производства должна составить 35%. В то же время, по планам российских властей, в перспективе все иностранные автопроизводители, работающие в стране, должны максимально увеличить уровень выпускаемых здесь комплектующих, говорит первый вице-премьер правительства Сергей Иванов.
В перспективе, конечно, нам нужно думать уже о следующем шаге или финальном шаге, об организации полного производства, не сборки, а производства автомобилей у себя на территории. Причем название автомобиля или марка автомобиля, модель автомобиля принципиального значения не имеет. Важно двигатель, шасси, все основные узлы и агрегаты автомобиля.
Европейский аэрокосмический консорциум EADS, в состав которого входит компания Airbus, крупнейший в мире производитель пассажирских авиалайнеров, меняет структуру руководства, отказавшись от сопредставительства в нем 2 стран главных акционеров. Отныне представитель Франции Луи Галуа, руководитель Airbus с октября прошлого года, станет единственным исполнительным директором EADS, а представитель Германии Рюдигер Грубе возглавит совет директоров этого консорциума. Министры сельского хозяйства стран Европейского Союза согласились разрешить европейским фермерам выращивать один из генетически модифицированных сортов картофеля, разработанный немецкой компанией BASF. Если решение министров будет одобрено Европейской комиссией, сельскохозяйственные компании в Европе впервые за последние 9 лет получат разрешение на производство генетически модифицированного продукта. Генетически модифицированный картофель, выращивание которого в Европе одобрили министры стран ЕС, используется исключительно в производстве мелованной бумаги. Курс доллара на сегодня 25 рублей 47 копеек, на завтра 25.46. Евро сегодня стоит 35 рублей 11 копеек, курс на среду оставлен без изменений. На международных торгах за евро дают доллар 37 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Польши. История гастрономическая, но имеющая отношение и к политике, даже и к, собственно, истории. Социологи утверждают, что поляки в основном остаются верны своим национальным блюдам, несмотря на рост популярности японской, итальянской, ближневосточной кухни, рассказывает корреспондент «Свободы» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Пироги, то есть разновидность пельменей с мясом, грибами, капустой и сыром, схабовы, отбивная котлета, бигас, тушеная капуста с грибами и мясом, куриный бульон и яичница. Эти блюда любят и регулярно едят от 93 до 95% поляков. Историк кулинарии Марек Круль считает, что здесь нет ничего удивительного. Специалисты давно говорили, что после многих лет отсутствия в социалистической Польше свободного доступа не только к заграничным блюдам, но и к собственным, при пустых полках продовольственных магазинов, поляки сначала пройдут период увлеченной дегустации всего иностранного, затем вернутся к традиционным блюдам.
О пряниках все запомнили, а с другой стороны...
О пряниках, казалось, все забыли, а теперь, пожалуйста, быстрыми темпами к пряникам возвращаемся. Ничего удивительного, ведь когда-то это был продукт, которым славилась Польша. Тесто для пряников делали из подогретого меда, размешанного с пивом и подогретой же муки. Были так называемые морковные пряники, которые делались прежде всего во время всевозможных войн, когда не было ряда продуктов. Использовали морковку. И вот сейчас одна из варшавских кондитерских вернулась к выпечке именно таких пряников с легким морковным вкусом. То, что поляки все более охотно едят традиционное блюдо, заметно и на улицах городов. Рестораны, польская кухня, крестьянская еда и особенно польские домашние пироги появляются как грибы после дождя. В одной только Варшаве за последние 2 года их открылось несколько десятков. Если раньше с доставкой на дом работали в основном фастфуды, то теперь свободно можно заказать себе на дом практически любые блюда польской национальной кухни. Яцек Гасовский, активист польского отделения инициативы Slow Food, считает, что эта тенденция будет удерживаться и дальше.
Проблема
в том, что многие, например, молодежь, знакомы с национальной кухней только на уровне семьи. Для них борщ – это борщ исключительно бабушки или мамы, которые идти пробовать, например, с группой друзей в какое-то заведение, как-то странно просто. Да и зачем, если эти блюда всегда есть, по крайней мере, на семейных праздниках. Но попробовав однажды, убедившись, что и пироги, и бигас могут быть вкусным, модным, даже если хотите блюдом, также и в ресторане, тогда почему нет? Но если кто-то, например, не пробовал настоящего польского хлеба никогда, то и тот, который в супермаркете, супермаркете будет казаться ему нормальным.
Ты же будешь трактовать как правдивый добрый хлеб.
Полки польских супермаркетов заполнены продуктами итальянской, мексиканской или французской кухни. Домохозяйки, однако, охотнее выбирают свои традиционные, хотя, возможно, и сделанные за границей. Исследования кулинарных пристрастий жителей Польши свидетельствуют, например, что лишь 9% поляков интересуются японскими суши, только 15% используют популярные греческие соусы, а вообще же только каждый десятый опрошенный в последние годы ввел в свой рацион какое-то новое блюдо. Причем, по словам Марка Круля, если сейчас поляки в ряде разделов кулинарии отдают первенство французам или итальянцам, то еще пару сотен лет назад все было иначе. Сохранились описания блюд, прежде всего тех, которые готовились у аристократов на шляхетских дворах. О крестьянских блюдах сравнительно мало известно, хотя вот, посмотрите, именно такие блюда дошли до наших времен и становятся теперь все более популярными. Но что касается тех старинных, то, например, в 17 веке в Европе писали, что рыбу в Польше готовят значительно лучше, чем, например, во Франции. В Польше появляется не только все больше ресторанов и кафе, где подают традиционное блюдо польской кухни, но все больше открывается и магазинов, где можно купить высококачественные нестандартные продукты.
В нашем склепе клиенты могут пробовать.
В нашем магазине можно попробовать все. А попробовав, уверяю вас, редко кто уходит без покупок. В ассортименте продукты из всех регионов Польши, сделанные традиционными старинными способами. А получилось так, что мы, три соседки, молодые мамы, сошлись на том, что хотим кормить наших детей натуральными продуктами. И оказалось, что не так это просто. Вот мы открыли магазин продуктов без химических добавок и консервантов. Говорит совладелец одного из такого предприятия. Хотя продукты в таком магазине в среднем на 30-40% дороже обычных, клиентов здесь все больше. Общество понемногу богатеет и также постепенно становится все более требовательным к рациону. Основная проблема ресторанов и магазинов с традиционными блюдами и продуктами польской кухни пока в том, что они не всегда имеют достаточно средств, чтобы рекламировать свои преимущества, в то время как крупные, прежде всего, западные сети общепита и розничной торговли вкладывают в рекламу громадные суммы. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Информационная программа «Время свободы» подошла к концу. Итоги сегодняшнего дня, анализ важнейших событий через час 10 минут в программе моего коллеги Дмитрия Волчика. Дмитрий рядом со мной в студии. Добрый вечер. Что у вас будет?
Добрый вечер, Кирилл. В итоговом выпуске мы расскажем о последствиях решения Великобритании ввести санкции против России за отказ выдать Андрея Лугового и возможных ответных шагах Москвы, о неожиданном решении Александра Лукашенко отправить в отставку председателя КГБ Беларуси его первого зама, о новой ближневосточной инициативе Джорджа Буша, о летнем лагере движения «Наши», о том, почему оттуда выдворили корреспондента «Свободы» и других журналистов. Завершит программу, как обычно, рубрика «Человек дня». Сегодня это Мечислав Макшицкий, который по решению Папы Римского возглавит украинских католиков.
Спасибо. Через 10 минут на волнах «Свободы» программа «Время гостей». В гостях у моего коллеги Владимира Бабурина политологи и публицисты Андрей Пиантковский и Владимир Прибыловский. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вопросы похоронных дел и достойного захоронения граждан города Владивостока не решены.
Королевская полиция собрала ряд неопровержимых улик.
Позиция Лондона является аморальной.
Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт вновь согласился выполнить главы полиции.
Польша наш сильный союзник.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.